Глава 15. Завтрак с ворами. В предрассветных сумерках друзья решили сделать привал. Матрик вызвался нести караул, чтобы остальные могли поспать часок-другой. Клей привалился спиной к замшелому поваленному стволу и мгновенно уснул. Ему приснился родной дом, полный лягушек всех цветов и размеров, и Талли, которая непрерывно вытаскивала их из кармана. Потом Клей почему-то оказался в дурацком бассейне Келорека, где облицованная стена внезапно обвалилась, и он рухнул в черную бездну. А после этого во сне появилась Джайна, разбойница, которая ограбила их с Габриэлем на Контовском тракте. Все в том же ярком многослойном наряде, с луком в руках, и с улыбкой на чумазом лице она высилась над Клеем. «Доброго утречка, пузачос!» Клей заморгал. «А разве во сне моргают?» «Вставать пора, за Соня!» Джайна легонько пихнула его сапогом, из-за голенища выглядывал край вязаного носка, который Джинни дала мужу в дорогу.
«Я не сплю», — хрипло пробормотал Клей.
«Конечно, не спишь», — фыркнула разбойница. «Разве же я снилась бы тебе одетая?» Привстав, Клей огляделся. По поляне разбрелись Джайна и ее соратницы, шелковые стрелы. Все они были вооружены, но настроены миролюбиво. Судя по всему, появились они здесь задолго до того, как Клей проснулся, и уже отобрали у Матрика немногочисленные золотые побрякушки, уцелевшие после так называемого королевского погребения. Разбойницы нанизали перстни на пальцы и добавили драгоценное ожерелье к шарфам и шалям на шеях. Несколько девушек уселись рядом с мугом, который рассказывал им о каких-то приключениях, время от времени взмахивая руками, будто крыльями. Разбойницы хохотали и хлопали в ладоши, а муг, обожавший внимание публики, был только рад стараться. Взрывы хохота усилились. У костра Габриэль уминал яичницу со сковороды. Увидев, что Клей проснулся, Гэб сглотнул и отложил вилку. «Нас грабят», — пояснил он.
«Понятно».
Клей протер глаза и посмотрел на Матрика, который хмуро сидел у дерева. «Ты же стоял в карауле».
«Я-то стоял», — буркнул Матрик.
«А они с луками как повыскакивали невесть откуда».
«Ну тогда ладно», — поморщился Клей.
Джайна снова пихнула его ногой. «Не залеживайся, пузачос. Там яичница с грудинкой. Может, сосиски какие остались, если твои приятели их не стрескали подчистую. Грабить-то мы вас грабим, но правила приличия блюдем. И вообще, после того, как мы с вами впервые повстречались, нам привалила удача. Не то что некоторым». И в самом деле, разноцветные одежки Джайны теперь были роскошнее, чем на прошлой неделе. Заметив, что Клей рассматривает ее черные шелковые перчатки, разбойница гордо подняла руку и поддернула рукав до локтя. «Ну как, нравится?» — спросила она. Три первых пальца на перчатке были обрезаны, чтобы было удобнее стрелять из лука. Несмотря на отсутствие вкуса, в практичности Джайне не откажешь. «Я их слямзила у какой-то дамочки, которая спешила на похороны короля». Джайна поцеловала кончики пальцев и приложила руку к сердцу. «Да светит ему путь летний король!»
«Она же не признала Матрика», — сообразил Клей, «и даже не подозревает, кто он такой».
Разумеется, так оно было лучше. Клей не сомневался, что их обман вскоре раскроется, а едва Лилит поймет, что ее обвели вокруг пальца, она пустится в погоню за беглецом, как дракон, который обнаружил, что из его сокровищницы украли медяк, то есть стремительно и пылая злобой. Клей медленно поднялся. Спина болела, суставы похрустывали. Сам он старался не делать резких движений, чтобы попусту не волновать Джайну и ее разбойниц. Того и гляди, всадят в грудь стрелу и испортят ему завтра. В конце концов, раз уж его опять грабят, он хоть яичницей разживется.
У костра Джайна усадила Клея рядом с Гэбриэлем, сунула в руки сковороду и грубо оструганную деревянную вилку. Сама взяла другую, присела на корточки и начала есть. Яичница остыла, но остался здоровенный шмат грудинки и парочка нажористых сосисок, еще теплых. В общем, вполне плотный завтрак.
«Говорят, там награду объявили за вашу поимку», сказала Джайна, кивая на Клея с Гэбриэлем.
Клей оцепенел с полным ртом и покосился на Гэбриэля, но лидер банды упорно таращился в пустую сковороду. Джайна рассмеялась и пренебрежительно махнула вилкой.
«Не ссы, пузачёс! Мне за преступниками гоняться ни к чему. Грабить путников – это одно, а вот обменивать человеческую жизнь на поганые престольные марки – это совсем другое. Да что там говорить? Клянусь, невинностью весенней девы за мою голову тоже немало посулили», – фыркнула она. «А то бы я оскорбилась».
«Как, по-твоему, это дело рук Лилит?» – спросил Матрик, прежде чем Клей успел предупредить его, чтобы не раскрывал свой проклятый рот. Джайна недоуменно свела брови.
«Какой еще Лилит? Снежной королевы Агрии? А с чего бы ей...» Склонив голову, она присмотрелась к Матрику.
Падение на острые скалы у водопада существенно изменило королевскую физиономию. Желвак под левым глазом раздулся, как слива, а сам глаз полностью закрылся. Клей перестал дышать, моля всех богов, чтобы разбойница не узнала старого мошенника, но на лице Джайны уже проступало понимание, неизбежное, как утренняя заря.
«Да чтоб меня просоленный фантриец вздрючил! Это же Матрик Черепобой!»
Король застенчиво улыбнулся.
«Ага, он самый».
Джайна захохотала и хлопнула себя по колену.
«Ух ты! Папанька сказывал, что ты, подлец, быстрее всех на свете орудуешь ножами. Мол, в мгновение ока нарубишь индюка на ломтики, он и не успеет сообразить, что подох».
«И нарублю, и съем», — кивнул Матрик, поглаживая внушительное брюхо. Джайна развеселилась еще больше. Умяла очередную сосиску, слезнула жир с пальцев и спросила Клея.
«Так что все-таки происходит?
В прошлый раз, когда мы встретили тебя и не слишком золотого Гэба, то решили, что вы, старые пердуны, отправились в Контов со скуки за развлечениями. А сейчас вы на полпути в Пятипрестолье в компании с магом Мугом и Матриком Черепобоем. Ну, волшебник, понятное дело, без пары стрел в колчине, так сказать, малость не в себе». Мук, будто в подтверждение ее слов, бегал кругами и крякал, как утка. «Но вот с какой стати обласканный всеми король скинул корону и шастает по лесам вместе с вами троими?»
«Разве что...»
Она сглотнула и чуть улыбнулась уголком рта.
«Вы что,
снова собираете банду?»
«Ага. Мы снова собираем банду», — признался Клей, чувствуя, что это звучит на редкость глупо.
Как и следовало ожидать, разбойница тут же спросила. «А какого хрена?» Клей со вздохом посмотрел на Гэбриэля. Приятель сдержанно кивнул в ответ, и Клей начал объяснять, почему они снова собирают банду и что намерены делать дальше. К костру потянулись остальные разбойницы, привлеченные рассказом. Джайна долго смотрела на Клея сосредоточенно, как корова, пережевывая кусок грудинки.
«Вот же психи ненормальные», — наконец произнесла она.
После завтрака, когда всю посуду начисто ополоснули в реке, леди Джайна и шелковые стрелы продолжили грабеж. Матрику оставили кинжалы, а Клею щит, но с мечом, позаимствованным во дворце, пришлось распрощаться. Пустую, на вид, волшебную сумму Муга не тронули. Все, кроме Клея и Гэбриэля, дружно расхохотались, когда Гэб снова вывалил камни из своей котомки. Снедь, принесенную из Агрии, милостиво позволили взять с собой, но одной из разбойниц пришлись по нраву матриковы сапоги, так что человек, три дня назад правивший страной, остался босиком, точнее, в мокрых шерстяных носках, которые не отобрали, потому что у шелковых стрел, носков и без того хватало. «Послушай», — настойчиво зашептал Клей, подобравшись поближе к Джайне. «Вы только не болтайте зря про Матрика. Мы нарочно подстроили его смерть, и если Лилит узнает, что он жив, то...»
«Не боись, Пузачёс», — ответила Джайна. «Не разболтаем. Да и вообще, Снежную Королеву Агрии нам любить не за что. В общем, мы слыхали, что король Агрии помер». Она подмигнула Матрику. «Да здравствует король!» Матрик отвесил неловкий поклон.
Разбойницы скрылись в чаще. Джайна оперлась на лук, окинула приятелей взглядом и сказала: «Берегите себя. Может, еще свидимся, прежде чем вы сунетесь в жуть. А если не свидимся, то...» Прищурившись, она пристально посмотрела на Габриэля. «Надеюсь, ты найдешь свою дочку». «Очень-очень надеюсь. Повезло ей с отцом. Хороший он, заботливый». Она хотела еще что-то добавить, но передумала, помахала на прощание рукой в черной шелковой перчатке и убежала в лес.
«Замечательные девчонки», — сказал Матрик, глядя ей вслед.
«Ага», — согласился Гэб. «Завтрак нам приготовили и вообще...» — добавил Мук.
Матрик с Гэбом согласно кивнули. Тут уж Клею пришлось добавить: «Вот же психи ненормальные». На следующий день около полудня Габриэль попросил Мука достать хрустальный шар. Клей сам недоумевал, почему Гэб до сих пор об этом не заговаривал, однако теперь сообразил, что просьба звучит очень неловко. Мук предпринял блестящую попытку уклониться от ответа.
«Что-что?
А зачем тебе это рухлить?»
«Сам знаешь зачем», — сказал Габриэль.
Они остановились передохнуть, съели по горсти ягод и грибов, которые Мук собрал по дороге. Матрик, предчувствуя щекотливую ситуацию, отошел отлить в кусты.
«Шар наверняка не сработает, его роняли раз 10. С ним дело иметь все равно, что договариваться с варварскими архивариусами», — с улыбкой заявил Мук и страшно обиделся, когда никто не засмеялся.
«Но вы чего, не поняли? Варвары ведь не...» «А, ладно, проехали».
Габриэль криво улыбнулся волшебнику.
«Давай попробуем».
«Ладно. Вот придем в Пятипрестолье, я поищу другой шар. Или найдем надежного провидца. Он...»
«Нет. Давай прямо сейчас. Очень тебя прошу».
Мук встревоженно подергал бороду и беспомощно посмотрел на Клея, который внезапно обнаружил удивительный нарост на ближайшем корявом стволе.
Волшебник тяжело вздохнул и, порывшись в бездонной суме, вытащил оттуда хрустальный шар.
«Ты не забывай, Касти очень далеко», — предупредил Мук приятеля. «Может, ничего и не разберешь, даже если эта штука сработает».
Габриэль, скрестив ноги, уселся на глинистую землю и положил хрустальный шар на колени. Мук пристроился напротив, а Клей остался стоять чуть поодаль. Ему не очень-то хотелось видеть, что покажет шар.
«И что теперь?» — спросил Гэб.
«Произнести ее имя или еще как окликнуть?»
«Нет, слух не надо окликать, она же тебя все равно не услышит. Призови ее мысленно. Ну, вспомни ее и постарайся как можно дольше удержать это воспоминание».
Габриэль закусил губу и уставился на шар, в котором внезапно заклубился лиловый туман. От неожиданности все трое вздрогнули.
«Сосредоточься», — велел Мук. «Представь ее в мельчайших подробностях как живую».
В клубах густого тумана время от времени мелькало то ухо, то бровь, а потом все снова затягивалось лиловым маревом. Наконец туман рассеялся, открыв бескрайний черный океан, волнующийся под сизым небом.
«Это не океан, а черный лес», — сообразил Клей. «Жуть!»
Море иссохших деревьев тянулось до самого горизонта. Клей поежился, вспомнив, какие чудовища таятся в чащобе. Наконец показались каменистые предгорья, а за ними башнями огромной крепости высилась императорская мантия. Величественная гряда гор, покрытых ледниками, увенчанных снежными шапками. В темных бездонных ущельях обитали кошмарные монстры. Вот и сейчас
Над туманными вершинами тенью мелькнула какая-то длинношеяя тварь с огромными кожистыми крыльями и тут же скрылась за скалой. За спиной громко хрустнула ветка. Вернулся Матрик. Он подошел к Габриэлю, но тот, не отрываясь, глядел в шар. Горы сменились степью, где среди пожухлой травы там и сям виднелись мощеные тракты и редкие деревушки. Крайние. В шаре возникла сначала бурная река, через которую перебиралось стадо диких лошадей, а потом деревня, раскинувшаяся по обоим берегам. Что-то было не так. Сперва рассудок Клея отказывался воспринимать увиденное. По реке плыли трупы, тысячи трупов. Все русло было перегорожено, как плотиной, грудами распухших, вздувшихся тел. Мертвенно-бледные конечности, кровоточащие алые раны, бельма глаз, ужас и мука на лицах, искаженных предсмертными гримасами. «Воду в реке отравили трупным ядом», — прошептал Габриэль. «И теперь тела павших защитников города станут причиной смерти тех, кто еще остался в живых». «Не отвлекайся!» — прикрикнул на него Мук, потому что в шаре снова взвихрился лиловый туман. «Сосредоточься и смотри!» Изображение сдвинулось, но Габриэль завороженно глядел на реку, превратившуюся в вязкое кровавое болото, и лишь потом, наконец, оторвал взгляд от мутной воды. Клей невольно подступил поближе. Внезапно сердце у него захолонуло, дыхание сперло. По слухам, Кастия была прекрасна и неприступна. Самое отдаленное людское поселение стало свидетельством неукротимого духа тех, кто построил город мечты там, где не было места ужасам. Увы, сейчас Клей ничего такого не увидел, зато не мог отвести глаз от кошмара, окружившего город со всех сторон до самого горизонта. Клею довелось повидать и армии, и войска ополченцев, и просто толпы, неважно, озлобленные или восторженные. Он хорошо представлял себе, что такое 100 000 человек. Примерно столько стекалось к развалинам Каладара, когда все банды Грандуаля устраивали праздник брани. А вот Орды он никогда еще не встречал. Рассудок отказывался воспринимать увиденное. Во рту пересохло. Надежда спасти Розу захлопнула ставни, потушила свечи, свернулась клубочком и спряталась под кровать. Габриэль вскрикнул, как от удара. Картинка в шаре мигнула и пропала. Все замерли. Матрик застыл на месте. Мук, зажав рот обеими руками, уставился на Гэба, будто ожидая, что тот вот-вот взорвется. Что, собственно, и произошло. Габриэль схватил хрустальный шар и метнулся к ближайшему валуну. «Погоди!» Мук протянул руку, но не двинулся с места, понимая, что остановить Гэба невозможно. С криком, похожим одновременно и на горестный вопль, и на боевой клич, Габриэль поднял шар над головой и яростно шваркнул его о камень. Шар тоненько звякнул, как хрустальная чаша, задетая серебряной ложкой. Гэб долго молотил шаром по равнодушным камням до тех пор, пока не послышался легкий треск, с каждым ударом становясь все громче и громче. Клей испугался, а вдруг шар расколется, разлетится на мелкие кусочки, и все заключенное в нем волшебство вырвется на свободу. И что будет потом, никому неведомо. Габриэль схватил шар в охапку, завыл, как каскарский берсерк, и помчался к реке вниз по лесистому склону. Из треснувшего шара вырывались клубы лилового дыма. На берегу Габриэль запустил шар в реку, тот без всплеска ушел под воду, а сам, растратив гнев, бессильно опустился на колени и зарыдал. Мук с трудом сдерживал слезы. «Простите», — простонал он, ни к кому особо не обращаясь. «Я думал, у него настроение поднимется, если он увидит дочку, ну, или если узнает, что она жива». «Значит, Роза все-таки в кости?» — спросил Клей. «Она жива?» Волшебник заморгал. «Жива, конечно, иначе мы бы ничего не увидели, но...» Он умолк. Дальше можно было не объяснять. Да, Роза была жива, крошечная мошка, трепещущая в паутине, куда устремились бесчисленные полчища пауков.
«Ты же об этом догадывался», — напомнил себе Клей. «И Гэбриэль тоже».
То, что показал шар, ничего не меняло. То, что поход в Кастию — гиблое дело, было известно и неделю назад. Клей вскинул полегчавшую котомку на плечо и сказал другу. «Знаешь что? Мы с ребятами пойдем в Кастию спасать твою дочку. Как надоест сидеть на берегу и горе горевать. Присоединяйся, будем только рады». Он повернулся и побрел на восток, не дожидаясь, пойдут ли друзья следом. Клей знал, что пойдут. Обязательно пойдут.